Начнем сразу же с одной потрясающей истории про блудшего ребе. Блудшего ребе – это барбесцор Спира, который прошел через всю войну, уже будущий ребе, хасидским ребе. Он прожил 100 лет, умер в 1989 году. Во время Холокоста он был в нескольких лагерях. Одном из них, это было Яновска, одна женщина подошла к нему во время днем она подбежала к нему и спросила, есть у него нож. Он, как понятно, он понял, что это просьба о... Она хочет покончить свою жизнь, что было достаточно понятно в этих ситуациях, в этих обстоятельствах. И он начал ее уговаривать, чтобы ни в коем случае это не делать. И он как-то, сколько бы... И он начал это говорить ее, убеждать, но она сказала, нет-нет, мне нужен нож. Как можно быстрее, мне нужен нож. И во время этого диалога подошел один из нацистов, надзирателей, и спросил, что тут происходит. И она прямо обратилась к этому солдату и сказала, что мне нужен нож, вы можете мне помочь? Он обрадовался, что перед ним будет особенно интересное зрелище, поэтому он вынул острый, протянул ей нож. Она взяла его, почистила его, подбежала в сторону. Там был какой-то маленький такой сверток. Она открыла его, сказала браху на бритмилу. Баруха та ашем, алакейна мэлэх валяма, шекидишану, мэцэдэ цивану, альмитсва смила, шахьяну. Она сказала это браху и сделала очень профессионально бритмилу, обрезание за своего младенца. Это было потрясающе посмотреть на это. И, yeah. И они... она закончила это очень быстро, очень... И обратилась к Творцу со следующей молитвой. «Акудыш Боруху, Ашем, ты дал мне этого чистого святого ребенка. Я хочу, чтобы он вернулся к тебе также чистый, и чтобы у него была бритмила». На этом она закончила эту мицву. Она подошла к солдату, который был в шоке, сказала ему спасибо, дала ему нож и ушла. И Блудшего ребе это рассказывал. Много таких историй, которые он сам видел своими глазами. Мы видим, что эта женщина, да, в таких, ад, наверное, да. Не знаю, что такое ад, но в таких обстоятельствах у нее была какая-то полная ясность, четкая ясность, что перед ней от нее ожидается. Даже в таком, да, месте, как концентрационный лагерь, что ее беспокоило, да, ее вера была настолько сильная, что для нее было важно, чтобы она сделала бритмилу своему ребенку, чтобы это не было. Главная тема, главный смысл, да, сущность праздника Песах – это муна. В Зор говорится, что маца – это хлеб эмуны, да, неамады эмнуса. Это хлеб, который показывает нашу веру. И также это хлеб исцеления. Мы постараемся сейчас понять, какая связь. Получается, что вера, настоящая вера, это единственное исцеление. Это то, что дает человеку настоящее здоровье, настоящую ясность в этой жизни. Давайте посмотрим, что мы можем взять на этот Песах с собой. Наша главная цель, чтобы наши праздники, наши шабаты, на все, что происходит в нашей жизни, это не оставалось на поверхностном, чтобы это как-то постоянно у нас углублялось, чтобы мы постоянно в этом году и в следующем поднимались выше. И это только возможно, если мы каждый раз что-то найдем для нас новое и выйдем из этого праздника другим человеком. Чтобы это было действительно, как мы говорили в Седере, что мы сами вышли из Египта. Поэтому давайте быстро посмотрим, что у нас было в Египте. Еврейский народ попадает туда. Мы селимся вместе, называется Гошен, отдельно от египтян. Так проходит много лет. Уже Яков умирает, все колена умирают. И потихоньку еврейский народ начинает размножаться даже с огромной скоростью. И также мы не останавливаемся в этом месте, в нашем большом гетто Гошен. Мы начинаем жить во всем Египте. Мы начинаем ассимилироваться. Не просто ассимилироваться, хотя у нас были наши имена, наш язык, наша одежда. Но когда мы выходим из Египта, и Ашем делает для нас чудеса, то ангелы спрашивают, а почему египтян, они тонят, они идолопоклонцы. Но еврейский народ тоже идолопоклонцы. Имеется в виду, что, в общем-то, мы были действительно на самом-самом низу, 49-я ступень. Даже после казней мы все еще были очень-очень далеки. Мы были действительно, нас характеризуют как идолопоклонцы. Теперь нам становится очень-очень плохо, невыносимо плохо. И что в этот момент делает еврейский народ? Мы вспоминаем, что мы, у нас все-таки мы не как все. У нас есть к кому обратиться. И мы начинаем ваниться к Ашем, мы начинаем кричать, обращаемся к Творцу, Ашем, спаси нас. Эта молитва действительно попадает по адресу. Сказано, что Ашем, то, что мы читаем в Агаде, он слышит ее, он видит нас, и он знает об этом. Ваеда и Сашем, ваеда, дат, знание, это самая близкая связь. Сказано, что Адам узнал Хаву, значит, что они были вместе. Это что-то, что очень-очень близко. Как мы это достигаем? Ваницак эль Ашем. Мы кричим на цака, это крик, это со всей души. После этого Ашем отправляет нам Моше, как нашего Машеха, как нашего Избавителя. Он приходит, и начинается процесс Макот, эти 10 казней, которые четко показывают то, что мы говорим во время Седера, это Дацах, то, что Ашем показывает, что он правит с тем, все, что на земле, это Адаш, он правит людьми, все, что с нами отправляется. И это последние 4 Макот. Они все, Бахаб, они все показывают, что Ашем, он полностью все контролирует. Ему это волнует, ему это важно. Он действительно берет контроль над всем этим миром. Он готов идти против природы. Этот седер, этот порядок, он убирает этот порядок. Уже нету, все находится выше природы, чтобы показать, что на самом деле, что для Творца, ты как он владеет всем этим миром, он может это изменить в любой момент. Хорошо, это был долгий семинар, продолжался год. Год этот семинар веры. После него мы все еще на 49-й ступени нечистоты. Мы должны сейчас, мы начинаем сейчас подниматься выше и выше. Далее мы подходим к Криат Ямсов, открывается море, и потом мы получаем Тору у горы Синай. Теперь, что такое Песах? Слово Песах просто перевести. Как на английском, например, это Passover. Это человек, он это говорится, что перейти, перепрыгнуть, перескочить. Так, мы думаем, переводится слово Песах. Так как Ашем перешел, перескочил через дома евреев. Так как мы уже жили с египтянами. Мы не жили отдельно. Мы были прямо между ними. Нужно было перескочить. На самом деле мы не заслуживали этого. Поэтому, когда Раши объясняет, что такое Пасах, первое его объяснение – это не перескочить, это хамаль. Хамаль имеется в виду рахамим, что Ашем, он показал милосердие, и это была любовь к нашему народу, к еврейскому народу. Это то, что сделало, что он переходит через наши дома. Мы были уже совсем, опустились на очень низкий уровень, нужно было специально рахамим, специально милосердие, особенно любовь. Эмуна, Песах, это время, когда мы читаем Шира Ширим. В этот шаббат мы все ашкеназских евреев традиция читать Шира Ширим. Песни. Вся эта песня – это о любви. Это показывает эту самую близкую связь Творца с еврейским народом. И поэтому происходит, что Ашем делает это Пасах. Он перескакивает через еврейские дома. когда мы начинаем Агаду, да, мы говорим, что любой человек, кто голоден, да, приходите, садитесь кушать. Всем, кому нужно, пусть он придет в Ивсах. В Ивсах до слова, от слова Песах. Проблема, что какой Ивсах, как бы, если это говорится о Корбан Песах, да, о жертвоприношении, пасхальном жертвоприношении от ягненка, нужно было уже заранее четко определить, кто будет являться. Каждая была группа, где каждое все было предписано, кто будет участвовать в каждом из Корбан Песах. Но здесь, когда уже седер начинается, как ты можешь кому-то предлагать сейчас прийти это кушать? Более того, нужно было сказать «и кушайте Песах». В лихоль Песах, не нужно говорить «в Ивсах». Ивсах это, Песах это существительное, но в Ивсах это используется как глагол. Как же это можно сказать как это глагол? Поэтому Нарби Хили из Александра, это один из хасидских ребес, объясняет, что в Ивсах имеется в виду «и перепрыгни». Все, кто хотят, они приходят сюда, они участвуют в пасхальном седре, они участвуют во всем Песахе, они перепрыгивают, да, как мы говорили, что это катапульт, это тебя может поднять, да, на очень высокий уровень, на котором ты, даже если бы мы шли потихоньку, нам нужно было бы очень долго туда добираться. Но в этот момент у нас такая кедуша, у нас такая святость этого праздника, она помогает нам перепрыгнуть много барьеров и подняться на гораздо более высокий уровень, чем мы бы добирались бы своим темпом. Теперь, когда это происходит, то мы начинаем Агаду. И обычно, если мы исполняем любую мицву, да, Агада – это мицва по Торе. Мы должны рассказывать о исходе из Египта. На Сипур и Циат Митраим. Это рассказ о исходе из Египта. Вегигад Левинха. Мы рассказываем своему сыну, своим детям. Где благословение на Агаду? Делаем кидуш. Но мы не сказали никакого благословения. Как же это так? Да, это наша мицва раз в году. Да, нужно было сказать особенное благословение о том, что я сейчас буду делать. Перед каждой мицвой, каждой заповеди, я говорю благословение. Говорит Хатам Софер, потрясающая вещь, что есть ответ, что во время Агады, прямо в середине Агады, мы говорим благословение Аше Галану, Ашем, который нас избавил. Действительно, это очень подходит, потому что действительно, это сам Песах, Огиулат и Циат Мицраим. Мы празднуем исход из Египта. Но как это может быть, что это благословение, мы говорим, в середине Агады? У нас есть правило, когда мы делаем какую-то мицву, мы говорим сначала благословение, надеваем тфилин, повесить мезузу, на все, что мы не делаем, мы говорим сначала благословение, а потом уже мы делаем эту мицву. Как же так, если мы уже в середине, ну, как бы, закончили магит, в общем-то? Только после этого в конце мы говорим это благословение. Говорит Хасам Софер следующее. Что на самом деле, например, когда человек хочет перейти в иудаизм, да, что для этого требуется? Требуется бритмила и миква. Он окунается в кошерную микву. Для женщин только миква. Когда окунается этот человек, да, он тоже говорит благословение. Когда же этот человек может сказать благословение? До этого, да, этот человек является еще не евреем, поэтому он не может сказать «Ашер кидишану», что «Ашем ты нас осветил и нам приказал». У него нету мицвы еще. Он является еще не евреем. Поэтому этот человек окунается, и только после этого он говорит браху. Это даже настолько важно, что из-за этого все, даже женщины, которые окунаются на постоянно, они тоже говорят благословение после того, как они окунаются. Потому что человек, который проходит гиур, да, он во время того, когда он переходит в иудаизм, он говорит благословение после этого, потому что до этого он не может это сказать, он еще является не евреем. Говорит Хатам Софер, во время Сейдера мы все находимся еще до того, как мы вышли. До того, как мы сказали Агаду, мы являемся еще до исхода. Мы еще не можем это сказать. Мы проходим наш гиур, мы проходим сейчас наш переход в иудаизм. И когда мы уже сказали это, о, так же, как после миквы, мы уже окунулись, Наша агада, она нас окунает, она делает нас новым человеком. Теперь мы можем говорить благословение. Поэтому сейчас мы уже находимся в середине Песаха. У нас есть такое новое рождение, да? У нас есть новое понимание. Давайте прочувствуем немножко больше, что это значит для нас на практике, как это должно выглядеть наша жизнь и наше, как мы смотрим на вещи, и что именно из Песаха мы можем взять для себя. Еврейский народ находится в Египте. Египет — это Бней Хам, это дети Хама. Хам — это тот сын Ноаха, который получает проклятие, что его потомство будут рабами. Получается, что еврейский народ, он, да, мы находимся рабами у той нации, который самый такой архетип рабства. И это странно, потому что Египет в тот данный момент находится самое на высоте, это самая могущественная держава. Если они получили проклятие, что они будут рабами, то почему же все наоборот? Да, мы являемся рабами у того народа, который сейчас правит тем миром, в котором мы живем. Ответ на это мы можем понять, кто такой фараон. Фараон — это Паро, да, второй называется Паро. Паро — это буквы Пей, Рейш, Айн, Хей. Если мы меняем эти буквы, то это выходит Пэ-Ра. Это Пэ — это уста, это рот, Ра — это зло. Злой рот. В чем, да, если мы посмотрим, что фараон говорит, где там какая-то лошанара, какие-то засловия, где мы видим, что действительно он является прототипом этого зла. В объяснениях про галут, да, нужно понять, что вавилонский галут — это голова. Да, если мы видим на, смотрим на человека. То далее в раз, да, Персия и Мадай — это руки. Яван, Греция — это тело. Исав и Ишмаэль — это ноги. Поэтому мы уже как бы ближе к концу. Мицраим, Египет — это корона. Это то, что самое, как бы, самое величие, самое си. Это то, что самая вершина этого рабства, этой силы. Это то, что дало всем остальным галутам, всем остальным диаспорам, изгнанием вот эту силу. Фараон, его пера, его злой уста, они проявляются тем, что когда Моше Рабейну к нему приходит, говорит, что надо отпустить еврейский народ, то фараон высказывается: «Ми Хашем, кто этот Хашем, кто этот Творец? Шеэшмаль Коли, чтобы я слушал его голос?» Это называется пера, называется уста, которые говорят зло. Кто-то говорит «Ми Ашем», кто этот Ашем, кто это вообще? Да. Это прототип вот этого зла. Как мы уже рассказывали, что была такая очень известная ребецин Кремер, Хая Сара Кремер, и она, которая прошла с Венцем, Менгеле и так далее, она говорила, что когда к ней пришла женщина, которая прожила много лет в ашраме, в монастыре для буддистов, она ей сказала, что Освенцим — это неплохое место. А шрам — это плохое место. Это что в Освенциме мы соблюдали мицвот, сколько мы могли. Когда мы могли соблюдать шаббат, мы соблюдали шаббат, когда мы могли соблюдать какие-то праздники. Что мы поговорили, благословение, что могли мы делали. Там это неплохое место. А шрам — место, где говорится «Ми Ашем», кто творец, кто вообще, да? Где полное, как бы, человек уходит от реальности. Это плохое место. Получается, что наш исход из Египта должен быть исход от этого. Да? Это должно быть что-то персональное, что-то, что связано со мной. Во всей Агаде, да, очень удивляет каждого человека, который читает ее, ни разу не упоминается имя Моше. Да? Моше Рабейну, да, тот, кто как бы главную роль играет в исходе из Египта, он не упоминается ни разу. Почему? Потому что цель Агады и цель всего, что мы делаем, да, во время Песаха, Это вот, чтобы у нас была полная ясность, что есть только Хашем, только Творец. Даже Моше Рабейну, даже Моше, он не упоминается. Это только Творец. Да, это то, к чему мы должны прийти в этот праздник, что нету никого. Все зависит от Творца. Мы это видим постоянно, во все годы она постоянно к этому идет. Что от нас ожидается? Да? Что от нас требуется? Хотя мы были очень-очень низко упали. Но нам нужно было сделать бритмилу, нам нужно сделать обрезание. И также от нас ожидалось, чтобы мы взяли ягненка, который являлся идолом египтян, и принесли его в жертву. Это мессирут нефеш, это самоотверженность. Да? Это было непросто. Да? Но нам нужно было сделать какой-то шаг, чтобы заслужить этот исход, чтобы Ашем перепрыгнул через наши дома. Мы должны были показать, да, мы особенные, мы отличаемся. У нас есть вот эта вот кровь, которая была кровь бритмилы, обрезание и корм Песаха, она была нашей мезузой на дверях. Мы должны были показать, да, мы еще, хотя мы очень уже стали похожи, но мы не совсем слились с Египтом. Мы другие. Это было мессирут нефеш, мы должны это были сделать. Это было что-то особенное. Многие не готовы были на это. Мы очень глубоко погрязли в этом Египте. Сказано, что Ашем сделал чудо, что когда начали готовить Корбан Песах, да, это было цли, это было такое как гриль, то от этого пошел потрясающий запах. Этот запах был похож на запах Ганеден, на запах из рая. И люди, которые потянулись к этому, сказали, что мы тоже хотим. Им сказали, что у вас нет бритмилы, да, от вас ожидалось, что вы сделали обрезание. Если кто-то не обрезан, не может участвовать в Корбан Песах, в жертве пасхальной. И люди тогда это их мотивировало все-таки, да, сделать бритмилу и да, присоединиться, чтобы заслужить исход из Египта. Это показывает, что мы не теряем надежду ни на кого. Ашем сделал специальное чудо. Он не сказал, что окей, кто готов на это, хорошо, кто нет. Он специально как-то пытался притянуть любого человека, насколько бы он ни был далек, чтобы он все-таки почувствовал вот эту вот особую святость, особый свет, да, как-то ему показать и притянуть его. Это показывает нам, мы должны из этого выучить, что мы не теряем надежду ни за какого человека. Да. Насколько бы он ни был далек, сколько бы он уже просто, слился с другими нациями, но все равно у нас есть надежда, мы должны пытаться его притянуть обратно. Недавно я видел, что один еврей, Бейсеф Чептик, он шел по... Как-то он забрел на еврейское кладбище. И там он с шоком увидел, что на одном из могил, да, на камне было написано «Кошер ли Песах». «Кошерно на Песах». Это было в Америке еврейское кладбище. И там на могиле было написано «Кошерно на Песах». Это было для него просто, большим удивлением. Он записал это имя, фамилию. Было такое достаточно нейтральное. Да, не было похоже, что это было какое-то типичное еврейское имя и фамилия. Он записал их, он постарался узнать, кто этот человек, почему у него на могиле написано «Кошер ли Песах», это не еврейское кладбище. Он нашел вдову этого человека, еврейская женщина. И он встретился с ней и сказал, что можно у вас узнать, как это получилось, что на могиле написаны эти слова. Она сказала, да, очень просто, что мой муж, он был евреем, насколько известно. И так он ничего никогда это не проявлялось. Но раз в году было несколько дней, на неделю, где он только кушал свои такие крекеры, на такие тонкие такие крекеры. Больше ничего, ничего не притрагивался. И вот это, после, когда он внезапно умер, то она нашла какие-то картонки с этими, и она там вырезала, там было написано «Кошерно на Песах», потому что она видела, насколько ему это важно. И поэтому она решила, что это чтобы это было на его могиле. Потому что она видела, насколько он к этому придерживается. Даже ему было очень тяжело. И тогда он спросил ее, если он был евреем, то ему полагается, в общем, быть похороненным на еврейском кладбище. Она не против, если они перевезут его останки на еврейское кладбище. На что он сказал: нет проблем, если вы заплатите за это, пожалуйста, мне не волнуйтесь. И так, действительно, они перенесли эту могилу на еврейское кладбище, он удостоился быть похоронен на еврейском кладбище, что очень-очень-очень важно. Почему? Потому что он что-то, вот у него это было, вот это вот, что-то в нем все-таки осталось. Да? И это его в конечном итоге, даже хотя бы для этого это его спасло. В пасхальный седер, да, мы видим, что все, весь Песах — это маца. И это странно, потому что почему из всех чудес, из всех, как бы, все, что произошло во время исхода, да, всякие грандиозные вещи, мы именно выбираем вот этот символ того, что мы спешили. Это то, что мы кушали в Египте, и потом, да, можно было бы выбрать какую-то более фундаментальную вещь, как бы что-то, что более символизирует, да, что этот исход из Египта, нашу свободу. Почему это маца, который мы кушаем 7-8 дней, и это стало символом всего Песаха? И также мы уже говорили о том, что маца и хамец, разница между маца и хамец — это всего лишь одна маленькая точечка, можно сказать, да. Хамец — это хет, мем, цади. Маца — это мем, цади, хей. Это мамаш, те же буквы, кроме это хей и хет, да, вот это вот соединение. Кроме этого, это гематрия, да, числовое значение — это 8 и 5. Хет — это 8, хей — это 5. Разница — это 3. Разница между мацой и хамец — это является три вещи. Это кавод, кина, тава. Это честь. Это тава — это страсти, желания. И кина — это зависть. Это разница между маца и хамец. Эти три вещи они поднимают, они делают из мацы, который является мецвой, хамец, который является карет. Это то, что меняет, да, человека, как сказано в Пиркей Авот, изучение отцов, что кина, кавод, тава, моцин, это адам и наулам. Они полностью убирают этого человека из этого мира. Он не живет в этом мире. Он постоянно, у него, он зависит от других. Нужна честь. У него страсти. Он его тянет. И он, эти желания, эта честь, эти страсти, они дают ему жить. Потому что он зависит постоянно от чего-то извне. В Песах мы рождаемся заново, и мы должны себя проверить, насколько мне я ближе к маца или все-таки к хамец. Да? Это мое новое рождение, дает мне возможность начать сначала. Да? Начну сначала. Это не всегда просто. Это не всегда можно от этого избавиться мгновенно. Реб Хаим Витал говорит что-то страшное. Он объясняет, что иногда мы видим, у человека бывают какие-то очень сильные, какая-то страсть, например, к женщине, да? Или к мужчинам. Да? Даже, скажем, у мужчины, да, желание к мужчинам. Да? И в Торе это строго запрещается. Да? Это называется твоево, это что-то как бы ужасно, противное. Но он чувствует, он так родился. Он родился с этим. Как же? Это же несправедливо. Да? Если у человека желание к женщинам, это тоже, да, у него. Он как-то может быть, как-то себя сможет ограничить. Но у человека, который к мужчинам, что ему делать? Говорит Реб Хаим Витал, что на самом деле это не так, просто так получилось, что он родился с такими наклонностями. Это значит, что когда-то, да, в прошлой жизни, в прошлой реинкарнации, он был, родился совершенно нормально. Но он себя направил к плохому. Он себя действительно, человек рождается, и у него страшная жадность. от него как бы, ну, все, он никогда не поделится, никому не поможет. Как же так? Он родился таким, у него видно, с детства уже. Значит, что в прошлой жизни он был норм... он родился нормально. Но он воспитал в себе жадность. Он воспитал в себе какие-то страсти, какие-то качества, которые очень плохие. Он должен это исправить. Как он это исправит? Он рождается еще раз. У него они уже есть. Но это не как это несправедливо. Он сам себе это сделал. И в этот раз у него будет возможность это исправить. Это будет тяжело. Как говорят, что если я вижу, что мне что-то особенно тяжело, это хорошо. Это значит, я знаю, почему я здесь. Почему я сюда попал. Это новое начало. Да? Это 6 месяцев до Рош ха-Шана. Как раз у нас такая середина. Да? Мы у нас можем набраться нового энтузиазма. Да, начать более-менее, да, мы как-то привели себя в порядок. Да, этот седер дал нам особенный порядок. И хамец вообще очень, очень особенная вещь. Да. Видим, что это не как не кошерное мясо, да, это не как другие вещи, которые запрещены с самого начала. А здесь это та еда, во-первых, мы всегда ее едим. Во-вторых, это что-то, что сами ингредиенты, да, самые сытные части, они совершенно кошерные. Это вода и мука. Поэтому что случилось, да, что вдруг здесь это становится под наказанием карет. Карет — это человека отрезают от еврейского народа. А его душа уже не будет полностью, да, или, ну, она отдаляется от Творца. Чем отличается хамец от мацы? Это шия. Шия — это просто время. Это то же самое, да, маца и хамец. Это просто время. Получается, что если у человека есть ясность, да, как у этой женщины, да, она знала, что она хочет сделать бритмилу для своего ребенка. Да, для нее это было совершенно 100% ясно, что это то, что это воля Творца. Неважно, где она находится, неважно, что вокруг нее происходит, но есть мицвот, и она хочет ее исполнить. Там, когда у человека сомнения, когда у человека начинаются какие-то, он начинает сомневаться в этом, да, он не уверен, неуверенность. Эта неуверенность — это вот это время, вот это вот время, где я не действую. Я не действую, потому что я не уверен, да. Одно, если человек не знает, что Хашем от меня хочет. Да, это действительно то, что мы видим разница между Хахам и Раша. Есть мудрый сын, есть злой сын. Мудрый сын, он хочет понять, как правильно все исполнять. Он хочет понять, в чем является воля Творца. Тот, кто злой сын, он говорит, аж зачем все это? Да. Он просто вообще, он зачем все это? Зачем все это затратить на это время, силы, деньги? Да? И если мы посмотрим, они сидят вместе. Да? Было бы более логично поставить хахам мудрого сына, потом простодушного, потом того, кто не знает, спросить, и потом уже злодея. Отдалить их как можно дальше от друг друга. Нет. Хахам и Раша, мудрый и злодей, они вместе. Потому что это я. У меня в этом есть внутри. Это то, что находится в каждом из нас. И только мудрый сможет помочь этому злому. Да? То, что мы сказали в начале. Мы хотим вернуть каждого. Да, мы не сдаемся и не теряем надежду ни о ком. Когда мы исполняем эти мицвот, да, которые мы хотим взять с собой, это маца, это вино, да, наверняка каждый из нас подумал, зачем, когда я должен кушать эту мацу, должен наклоняться, да, я ее кушаю вот так вот, еле-еле, все в крошках, да, весь дом потом, это самое, все, ну, просто никуда не посмотришь, крошки от мацы. Когда я начинаю пить вино, тоже, это половина уже, наверняка, раз у меня уже будет все, весь мой китель, вся моя одежда, да, и пол, да, у нас такое, наказ дам, все как бы, как будто бы казнь крови. Да, почему не аккуратно все выпить, скушать, да? Зачем вот это вот расхраняться? Да, конечно, это свобода, но какая свобода? Я чувствую себя наоборот. Объясняет Рабби Эляшев, да, это очень типично для него. Он говорит, что настоящая свобода, да, когда я отдаляюсь от этого материального физического мира, да, когда моя эмуна, когда моя вера, моя уверенность, да, в этом Творце и в Торе, да, помогает мне смотреть на материальный мир совершенно по-другому. Поэтому во время седера, да, когда магит, когда мы читаем Агаду, мы не разваливаемся на диване, да, мы сидим очень прямо, ясно, да, четко, с трепетом читаем Агаду. Но когда мы кушаем, мы делаем так, чтобы еда отправлялась к нам, а не мы к еде. Да, мы делаем так, чтобы эта маца, это вино, оно будет идти к нам, потому что это что-то материальное, оно должно служить духовному. Я не буду в тарелке, да, а она, эта тарелка придет ко мне, еда придет ко мне. Мне раз говорили, что Рабби Рухам, когда он кушал, это выглядело, как будто он кого-то кормит. Да, вот эта еда, она постоянно приходила к нему. Есть многих у хасидских рэбэ, у них такая привычка. Они никогда не наклоняются к еде. И должно прийти к ним. И это седер, это наше рождение. Мы можем на это начать обращать внимание, насколько я раб чему. Да, где в моей жизни я все-таки еще далек от свободы. К чему должны прийти? Да? Пришла ему Карлин, да, Карлина, это тоже известный хасидский рэбе. К нему пришла одна девушка, и она задала интересный вопрос. Она сказала: рэбе, какая самый большой грех? Да, я не знаю, каждый может себе представить, что, почему она спрашивала это. Но она сказала: какой самый большой грех, который можно сделать? И он опустил голову, так он думал, и он посмотрел на нее и сказал: забыть, что ты Бат-Мелех, что ты принцесса, что ты дочь царя, это самый большой грех. Почему? Потому что если ты знаешь, да, что ты принадлежишь какому-то, как аристократии, да, ты как это знать, ты ведешь себя по-другому. Это значит, что всю твою жизнь, да, ты ставишь, ты совершенно другое направление. Это не какая-то тот грех, то все, да, это больше как ты себя ощущаешь, да, твоя идентификация, да, кто ты. Поэтому он сказал, что забыть, что ты принц, что ты Бен или Бат Мелех, это самое ужасно, что может случиться. И вот это вот нейхоль, то, что мы свободны, да, что у нас есть вот эта огромнейшая, да, гигантская привилегия, да, что мы можем действительно как-то ощутить вот эту вот святость, мы можем понять, да, что Тора нам дает вот это вот направление в жизни. Да. Это что-то, что в Песах мы ощущаем очень сильно. Когда мы, это действительно становится частью нас, так же, как вот эта маца, когда мы ее кушаем, она становится частью нашего организма, нашего тела. Да, вот это вот, она называется хлеб веры. И это настоящее исцеление. Оно исцеляет нас. И так же, как маца становится частью нас, так же эта вера, да, она должна быть действительно очень четкой, очень ощущаемой. В каждом у нас есть фараон. Да? Это не вот это вот пера, а вот это вот злые уста. И мы должны это, так же, как мы истребляем этот хамец, да, мы должны это истребить. После этого это с этой мацой, да, это наша иммунизация, да, наша прививка. Да, то, что мы сейчас можем лучше себе представить, это наша прививка на весь год. Да, у нас будут антитела, да, на весь год, если мы действительно поймем, что такое маца, да, тогда у нас действительно это даст нам силу, мы потом можем кушать хамец, да, можем наслаждаться этим там, хамец – это отлично. И у нас будет праздник, у нас будет шаббат, у нас будут большие халы, это все хорошо. Когда мы поняли, на что это такое, мы получили эту прививку это достаточно на целый год. В одной семье, религиозная семья в Америке, они в один вечер они пошли погулять. И когда они вернулись, оказалось, что был включен какой-то калорифер, какие-то батареи, и начался пожар, и это в Нью-Йорке есть многие дома они построены они, как бы, частично из дерева, и весь дом был в пламени, невозможно было туда зайти, Барух Хашем, никто там не пострадал, но полностью весь дом, да, был сожжен. Кроме того, что это было место, где они жили. А весь бизнес этого, ну, отца семьи, он находился в подвале, поэтому в этот момент они потеряли не только жилище, но также всю возможность как-то зарабатывать на жизнь. Это все ушло с дымом. У них было мало возможностей, чтобы им кто-то помог. У них были родственники, которые жили в Израиле. И они предложили, когда они услышали об этом, чтобы они говорили, что у нас есть место, приезжайте к нам. И насколько это было, ну, далеко и странно, но у них просто они не видели другой возможности. И тогда отец сказал, хорошо, пусть мама с детьми полетит в Израиль, побудет там сколько возможно. Он сможет как-то начать поставить все на ноги, начнет свою работу, свой бизнес. И потом, как можно скорее, они вернутся обратно. Была проблема небольшая, что та семья, эти родственники не были религиозными. И это было, конечно, все так очень экзотично. Но они решили, ладно, хорошая семья, они очень теплые, добрые. Они их зовут, у них нет такого большого выбора, поэтому они все поехали. Когда они туда прибыли, то это действительно было для них очень всем большим удивлением, как люди одеваются, и там был шаббат, и праздники, и благословения, и все. Но действительно им дали несколько пару комнат, и очень хорошо приняли. Даже ребята не взяли в школу. Так потихоньку они начали интегрироваться. И им даже это начало нравиться, как ни странно. Через течение месяца отец работал как максимально, чтобы быстрее их вернуть. И так за 8-9 месяцев он им наконец-то позвонил, сказал, что да, можно возвращаться. И тут был как бы сюрприз в жизни. Они все одним голосом, и мама, и дети говорят, что нет, они хотят остаться там. Наоборот, чтобы он пусть приезжает к ним, или он как-то будет ездить туда-обратно, но они решили, что вот это тот стиль жизни, который они хотят. Это было очень для него большим удивлением, но он это принял, он начал навещать и так далее, и он понял действительно, что они увидели в этом смысл их жизни, и так эта семья потихоньку переехала в Израиль. Спустя 30 лет этот отец, уже дедушка, он выступал во время бар-мицвы, да, когда его внук, уже ему исполнилось 13 лет, и он сказал следующие слова. Он сказал, что когда я начал учить Тору, и каждый год, когда я читал недельную главу, меня постоянно как-то удивляло, почему, когда Яков, он направляется в Египет, он встречает первый раз, да, прошло 22 года, на огромнейшее количество времени, он встречает Йосефа, то он, первое, что он делает, он говорит «Шма Исраэль». Какой же, почему говорит он «Шма Исраэль»? Можно сказать, Бару Хашем, наконец-то, сделал какую-то трапезу, благодарность Творцу за все, за то, что они выселились. Но почему он говорит «Шма Исраэль»? Какая связь? Да? Надо было как-то выразить свои чувства другим. Почему «Шма Исраэль»? И говорит этот дедушка на празднике бар-мицвы своего внука, что сейчас он это понял. Когда они вернулись в когда Яков услышал, что Йосеф, его дорогой сын, да, его перворожденный от Рахель, он пропал без вести, возможно, он зверски убит животным. Он не мог никак понять, как это может быть, почему, за что. Да? Же так страшно, так несправедливо, так ужасно. Да? Это он недостоин быть 12 коленами. Да? Он как праотец, он знал, что если кто-то из его сыновей не будет праведным, или что-то с ним случится, значит, что он не удостоился быть этим праотцом началом еврейского народа. И проходит много лет, и сейчас он видит, как Йосеф приходит к нему. За все эти года в Египте он остался праведным, у него праведные дети. И он понимает, что сейчас они идут в Египет, уже все приготовлено для них. И это то, что имеется воля Творца, именно то, что было предсказано Аврааму. Он говорит, «Шма Исраэль, слушай, Исраэль». Кто Исраэль? Исраэль — это Яков. Потом говорит себе, «Услышь, пойми». Ашем Элокейну, Ашем — это Юдке Вавке, это Ашем, это Рахамим, это милосердие. Да. Он Элокейну. Все, что происходит, это как, нам кажется, это как суд, это как-то что-то очень строго, очень неприятно, очень страшно. Ужасно. На самом деле это Ашем Эхан. Ашем, ты один. Когда я пришел и увидел, как наш дом сгорел, и весь мой бизнес, и все мое состояние, да, это все пропало. Мне было так тяжело. Почему? Да, за что? Я раз в году я ходил в синагогу, иногда я давал какую-то благотворительность, и я старался быть хорошим человеком. За что это? Как это может быть? Но только сейчас, когда я здесь, в Израиле, когда я окружен моей семьей, моими внуками, я могу сказать, «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», ты един, ты единственный. Это то, что наша эмуна, наша вера, когда у нас есть маца, у нас есть тоже марор. Да, иногда это марор, это горько. Но мы кончаем наш седер, как мы сказали в прошлый раз. «Эхад, на миодеа, Ашем, един, ты». Кто один, кто единственный, да? Это Ашем Элокейну, Ашем, который ты наш Творец, который ты наш, ты управляешь всем. Ваарец, Ашем, ты на небесах и здесь, на земле. Не только на небесах, ты тоже здесь. Все, что происходит, у меня есть полноценная вера, что это к лучшему, что ты управляешь всем этим. И с этим мы начинаем наше ощущение, да, что такое Песах, мы понимаем вот эту нашу близость к Творцу, и в Швишел Песах, в последнем дне Песаха, мы читаем Шираширим, песни, которая говорит именно вот этой любви, да, это самая близкая любовь, это между Творцом и еврейским народом, мы понимаем, потому что у нас есть эта вера, есть эта уверенность Творца. Большое спасибо.
Спасибо вам большое, огромное, Рав Шлому. Вопросы есть, и я сейчас отправила в чат, чтобы были тоже от участников наших вопросы.
Да.
Первый вопрос такой. Нужно ли радовать себя Холь а-Моэд? Ведь когда считают дни Омера, то они считаются полутраурными днями, или это не относится к этой неделе?
Отличный вопрос, очень важно. Мои дети, например, у них особенный отчет, это сколько дней они еще могут слушать музыку. Да, у нас каждый весь день все песни, которые можно услышать, мы должны это быстро послушать, потому что потом уже нет. Да, безусловно, в дни Холь а-Моэд есть у нас мицва радоваться, даже чтобы была трапеза, чтобы даже пьют вино и слушают музыку. Это не относится к дням Холь а-Моэд, то, что мы, у нас такое полутраурное начинается только после Песаха.
Спасибо большое. Здесь достаточно длинное сообщение. С вашего позволения могу зачитать. Квод Рав, скажите, Песах — это праздник, который прямо относится к заработку? Вот, например, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, каждый праздник имеет значение. Скажите, на ваш взгляд, если можно обратиться к Всевышнему за просьбой, за особой просьбой. Если есть проблема в течение всего года от работы или заработка, мазаль поменялся после первого брака и сильно поменялся, но удовлетворительно, если в этот Песах можно обратиться с особой просьбой, именно в этот Песах. Спасибо за такой длинный вопрос.
Очень хорошо. Действительно, да, каждый праздник у него есть особый шеф, особое благословение. И в Песах, да, есть многие даже во время седера, есть места, где, например, там сказано, что и теперь сын спрашивает, сказано, что это время, когда мы спрашиваем Творца, мы можем просить, что мы хотим. У нас во время нашего седера, мы, когда сказано в Ницак или Ашем, что нужно кричать к Творцу, то мы остановили седер, и каждый из участвующих, у нас было там много, 30 человек, и каждый остановился, и каждый попросил Творца что-то особенное, и помолиться за кого-то. И когда все закончили, можно было посмотреть, и у многих были мокрые глаза, потому что это особенное время. И весь Песах это так, это особенная любовь и особенная близость, поэтому да, можно и нужно просить Творца о том, что главное, чтобы это было со смыслом.
Спасибо, Далия. Добрый вечер, уважаемый Рав Шлома. Спасибо большое за интересный урок. И как понять, в чем твой Египет? И как правильно выйти из Египта? Хаг Самеах, желает Елена.
То, что мне тяжело. Да. У нас есть много разных персональных Египтов. Да. Для одного это еда, для одного это телефон, для другого это работа, для третьего это... наоборот, я не знаю, мода, диета, я не знаю, что. Да, у каждого что-то, что тяжело ему. И что-то, что не приближает его к духовности, а наоборот, отдаляет. Поэтому у некоторых это тоже их темперамент. Есть вещи, которые нас сковывают, нас отдаляют от духовности. Это наш исход. И мы должны понять, что в этом мире все зависит от Хашема, не от моих связей с кем-то, моего бабла, протекции, что не какие-то вот от него, от нее, вот если бы это будет, тогда все будет хорошо. Нет. Только от воли Творца. Вот это то, что нам постоянно нужно себе напоминать, это то, что Песах нас учит.
Спасибо, Рав Шлому. Здесь пишут очень впечатляющие, поддерживающие. Спасибо большое. От Анны тоже чудесный урок. Спасибо. Много очень спасибо. Спасибо вам, друзья, что вы так тепло пишете. Это прекрасно. Следующий вопрос. Счет Омера – это одна мицва или 49 мицвот? Спасибо.
Отличный вопрос тоже. Это очень много об этом говорится. Это спорно. Большинство считает, что это 49 разных мицвот. Поэтому даже если человек не посчитал какой-то день, ему следует продолжать считать, потому что большинство считает, что это все отдельная мицва. Он продолжает считать без благословения, но продолжать стоит, потому что каждый день отдельная мицва, отдельная заповедь.
Спасибо большое. Спрашивают, что дети не должны делать холя моет, и что они не могут делать.
С детьми надо, лучше не спрашивать, что не делать, лучше спрашивать, что делать. Надо что-то делать, чтобы им было как бы очень приятно, очень весело. Куда-то их повести, сделать им что-то, провести с ними время, чтобы с ними какая-то, сблизиться, потому что во время, когда у нас работа и так далее, у нас не всегда есть это время. Это важно. А если они хотят рисовать, если они хотят, это окей, это все. Им разрешается, детям это можно. И делать что-то, что им приятно, чтобы у них была очень хорошая ассоциация с праздником. Вкусную еду для них готовить.
Да, спасибо большое, Рав Шлому. Очень много комплиментов вам. Я могу потом вам отправить. Или вы можете открыть чат и тоже почитать. Спасибо большое. Следующий вопрос насчет последнего дня Песаха, то, что он совпадает с Шаббатом. Есть ли в этом тоже смыслы?
Это, безусловно, особенно, потому что есть две разные святости. Одна связь, которая от Шаббата, это связь, которую Ашем дал этому миру. Это у нас есть такой цикл 7 дней, И последний день, он в нем постоянно лежит эта святость, которая была заложена в него с самого начала создания мира. А Йом-Тов, праздник, это как мы говорим благословение, когда мы говорим молитву, Ашем осветил еврейский народ и праздники. Потому что этот праздник, он получает свою святость через еврейский народ. Поэтому вот эта вот святость, которую Ашем заложил уже в это создание, и та святость, которую он дал нам, да, вот этот потенциал и ее создать, она соединяется. Поэтому это то, что мы постараемся испытать в этот шаббат, что у нас будет это особенно чувство, что это тоже ну, сам исход из Египта, да, связан с шаббатом, с Красным морем.
Спасибо большое. Спрашивают, в чем смысл Мидраша, что фараон выжил при рассечении моря. Какая нам разница, сделал он шву или сгинул навсегда?
Разница нам, ну, как бы, есть спорно, да, что насколько он вернулся, сам он стал царем Нинве, и он управлял Нинве, и сказано, что когда Йона туда пришел, он был тем, что, которого услышал, и он сделал чего? Он сказал всем раскаяться. Поэтому видим, что он, по этому мнению, он выучил свой урок в конечном итоге. Это тоже нам показывает, что никогда нельзя, да, сдаваться. Да. Даже фараон в конечном итоге все-таки, да, как-то увидел эту истину. С другой стороны, по тому мнению, что фараон уже не вернулся, никто уже не вернулся, потому что он символизирует это зло. Это тоже нас должно как-то мотивировать никогда не достичь этого уровня. Да. Сказано, что Ашем не забирает у человека свободу выбора. Но если он очень-очень старается, тогда он сам у себя забирает свободу выбора. И это вот эта граница, вот эта 49-я ступень, да, нам нужно ее как можно стараться к ней не приблизиться. Потому что потом все, это уже бездна.
Спасибо большое, Рав Шлому. Наше время пролетело очень быстро. Есть еще два вопроса, если вы располагаете минутой. Да, спасибо. Вопрос от Александра. Мы надеваем тфилин в Холь а-Моэд?
В Израиле традиция по Вильнскому Гойну и тоже с Фарадим не одевают тфилин. За границей многие и ашкеназские евреи да, одевают без благословения. Поэтому нужно посмотреть то традиция, по которой вы решили, ну, вы идете, или та синагога, куда вы ходите, нужно посмотреть, что там делают, и так мы делаем.
Спасибо, спрашивает Эфрат, если правильно я прочитала имя. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то молитва в Песах, чтобы Ашем помог навсегда остаться в земле Израиля, и чтобы приехали все близкие родственники и члены семьи?
Мы говорим постоянно в Песах молитву, которая говорит, чтобы Ашем уже вернул всех сюда, на Васейну, чтобы мы начали уже нашу службу в храме. И каждый раз, когда три главных праздника, мы действительно особенно жаждем этому. Поэтому в молитве вот эти слова, которые там сказаны, там заложено уже все. И поэтому даже благословение, которое Кибуц Галиот, да, благословение, которое мы говорим в Шмонесре каждый день, там тоже говорится, чтобы мы все уже вернулись сюда. Особенно в Песах это было особенно, потому что действительно все семьи приходили в Иерушалаим и кушали корбан Песах. Да, было около больше миллиона только жертв, и на каждую жертву было больше 10 человек, поэтому можно себе представить, сколько здесь было, именно вся семья приходила вместе, поэтому наверняка это тоже особое значение. То есть просто каждая молитва от всего сердца, она у нее огромная сила. И не думайте, что ну, если кто-то, все уже молились много лет, ну, еще до сих пор ничего не произошло, ну что, нет. Ваша молитва, вот она будет именно той, которой не хватает.
Спасибо большое. Ехевит еще написала, спрашивает, как правильно сделать авдалу. Вот, то, что правда, что Шаббат и Песах – это две разные энергетики, она пишет, и я не знаю, как правильно это выразить, а именно Авдалой, как правильно сделать Авдалу?
В отличие, да, хороший вопрос, в отличие от прошлого Шаббата, в этот Шаббат, если вы находитесь в Израиле, тогда Авдала совершенно нормально, как обычно, после каждого Шаббата. Если вы находитесь вне Израиля, тогда Авдала будет так же, как в прошлый Шаббат, с изменениями, потому что она будет без пряностей, потому что у вас вместо пряностей сам Йом-Тов, сам праздник, и также на огонь, ну, это, говорится, браха по-другому, да, мы ее не затушить, но кроме этого, да, постарайтесь не сделать полностью Авдалу, а взять праздник с собой.